Глава 6. Увы, но покинуть Шаньи нам не удалось. Вернее, из города мы все-таки выехали, но ближе к полудню началась метель, и нам пришлось возвращаться назад. В итоге в Шаньи мы провели еще 5 суток. Я прекрасно понимал, что караван мы уже не догоним, но в этой вынужденной паузе были и свои плюсы. Во-первых, я смог спокойно восстановиться после ранения, а во-вторых, мне более или менее удалось наладить контакт с Ладой. Не бог весть что, конечно, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Впрочем, с ведьмами всегда так, никогда не знаю, что у них на уме, и что они выкинут в следующую секунду. Вот и с Ладой все происходило так же.
Где она остановилась в Шаньи, я не знал и узнавать не собирался.
Ведьма мигом почует слежку, и тогда можно забыть о ее хорошем или нейтральном отношении. Она приходила ко мне рано утром и после примерно 2-часового сеанса покидала мой номер еще до полудня. Забегая немного вперед, скажу, что так продолжалось ровно 5 дней, а на 6-й, когда вьюга утихла, Лада просто не пришла, чему я абсолютно не удивился. Все эти 5 дней во время этих наших сеансов я, используя истинное зрение, помогал Ладе правильно пропускать и распределять энергию по ее энергоканалам. По сути, я, как и обещал, был ее глазами. До этого она действовала интуитивно и пыталась лечить саму себя, не совсем понимая сути проблемы. Там, где нужно было действовать аккуратно, она использовала слишком большие сгустки энергии и, наоборот, ограничивалась слабым потоком, где требовался мощный напор. С моей помощью у нее начало получаться. Один раз я даже увидел слезы в ее глазах. Это случилось в тот момент, когда нам удалось разблокировать один из ее энергоканалов. Кстати, о том, что с ней произошло и кто именно стал причиной этой жуткой магической травмы, Лада мне так и не рассказала. Скажу больше, о своем прошлом она вообще не говорила. Я было попытался вызвать ее на откровенность, но эти поползновения были мгновенно пресечены. В общем, о прошлом ведьмы я больше не пытался выспрашивать. А вот своими знаниями о тени и магии в целом Лада делилась без утайки, честно выполняя свою часть сделки. От нее я узнал, что теней, оказывается, есть несколько. Ладе, по крайней мере, кроме тени Стрикса, известно еще о 3. Одна находится на южном материке и накрывает собой часть огромной желтой пустыни. Другая, чуть поменьше, висит в середине Нортланда, северного материка, а третья находится где-то в Красном океане. В общем, веселая картинка вырисовывается. Моя теория о существовании магии в этом мире еще до появления теней оказалась верной. Как и в моем мире, здесь когда-то существовали места силы, и, как нетрудно догадаться, именно они и были накрыты тенями. На данный момент у меня есть несколько теорий на этот счет, о которых пока еще рано говорить. Но ясно одно, именно места силы, являясь некими генераторами энергии, и притянули к себе эти странные аномалии. Об одаренных Лада рассказывала не очень много и не очень охотно, но суть я уловил. Условно, их существует 2 вида. Первые, так называемые истинные. Это те, кто получили свою силу якобы от богов этого мира. Ведьмы, характерники, князья леса, хозяева гор и прочие. Все они разные, но у них есть общая особенность — собственный магический источник. А вот вторые — так называемые теневики или маги-тени, получившие свой дар после появления аномалий, собственного магического источника не имеют. Они черпают энергию из крудов, неких камней силы, что добываются в основном из тел теневых монстров и не только. Энергия тени неоднородна, отсюда и разделение в рядах ею одаренных. Артефакторам подвластна бурая и серая мана, алхимикам — изумрудная и янтарная, целителям — алая и лазурная. Есть еще страйкеры, боевые маги, которым подчинена лиловая мана. Кстати, страйкеры — единственные одаренные из всех, кто может ненадолго заходить в тень. Все благодаря особым магическим доспехам, которые защищают их от воздействия сырой маны тени. Я чувствовал, что Лада знает намного больше, чем мне рассказывает, но давить на нее я не собирался, равно как и задавать лишние вопросы, дабы не плодить лишние подозрения своей неосведомленностью. Хоть меня и подмывало показать ей лисий медальон или тот странный кинжал, который я нашел в тайнике букмекерской конторы, но в конечном итоге я пришел к выводу, что этими знаниями с ведьмой не стоит делиться. Лада оказалась способной ученицей. По сути, на 5-й день она смогла освободить еще один поврежденный энергоканал уже полностью без моих подсказок. Думаю, именно этот факт и поставил точку в нашем коротком сотрудничестве. Она подумала, что уловила суть и решила, что сможет исцелиться самостоятельно, потому и не появилась на следующий день. Меня это никак не задело. Во-первых, в основном я узнал все, что хотел, а во-вторых, я был уверен, что рано или поздно наши пути снова пересекутся. Дело в том, что Лада поторопилась с выводами насчет своего недуга. Там все намного сложнее, и без помощи видящего ей не справиться. Так что ведьма очень скоро снова будет искать со мной встречи. Только вот на этот раз она будет на позиции просительницы. 7 дней у нас заняла дорога до Сардана. второго по величине города в графстве Макон. Именно там, со слов Лады, сержант Букей планировал продать бедолаг. Так как само графство не было частью Вестонии и, по сути, являлось отдельным государством, нам пришлось больше суток провести на границе. Всему виной предстоящая война с Аталией и огромные толпы беженцев из близлежащих графств. В общем, когда мы заселились в гостиницу в торговом районе Сардана, подходили к концу 15-е сутки с момента нападения на меня убийцы с гильдии. Сардан был первым крупным городом, который я посетил в этом мире. В отличие от того же Абвеля, жизнь здесь кипела и бурлила, словно похлебка в забытом на огне котелке. И это еще не сезон. Пока судоходная река, главная торговая артерия графства, еще покрыта льдом, город варился в собственном соку. Здесь я впервые увидел представителей из разных стран. Высоких бородатых северян из Нортланда, шустрых бергонцев, чопорных астланцев, крикливых аталийцев и предприимчивых купцов из далеких халифатов. Прекрасное место для воплощения в жизнь моих долгосрочных планов. Еще на въезде в город, видимо, правильно оценив наш кортеж, меня атаковала стайка местных малолетних оборванцев, предлагая разные услуги. Ко мне обращались сразу на нескольких языках, хотя главным здесь был вестонский. Безошибочно выделив их главаря, вихрастого низкорослого парня с живым острым взглядом, который держался поодаль и внимательно наблюдал за действиями своих подопечных, я, обращаясь на вестонском, подозвал его к себе.
«Господин!»
— охрипшим от простуды горлом прохрипел он. Вблизи он выглядел постарше, вероятно, они с Максом даже были ровесниками.
«Чего изволите?»
«Как твое имя?»
— спросил я.
«Котом кличут!»
— шмыгнул носом он.
«Хорошо, кот!»
— кивнул я.
«Меня называй Шевалье Ренар.
У меня для тебя и для твоей ватаги есть работа. Главный критерий — скорость. Деньгами не обижу».
«Что надо делать?»
«Найти людей. Быстро найти».
5 талеров, и мы впрягаемся».
Важно выкатив губу, произнес кот. По его горящему взгляду было ясно, что он явно завысил цену.
«Нет, парень», — покачал я головой. «Видимо, ты меня не понял. Мне нужно, чтобы ты и твои парни перевернули этот городишко вверх дном, но нашли мне тех, кого я ищу. За это ты получишь 1 серебряную корону за датка и еще 5 после выполнения моего заказа. Осознал?»
По мере того, как я говорил, глаза кота постепенно лезли на лоб. Он даже громко сглотнул.
«Шевалье, назовите имена тех, кого вы ищете!»
Твердо произнес он и шагнул вперед.
«Мы беремся за эту работу!»
«Сержант Буке», — начал говорить я. «Его караван должен был прибыть сюда несколько дней назад, и, скорее всего, он уже покинул город. Тем не менее, я хочу знать, кому он продал большую часть людей, которые были с ним в караване. Найдите мне каждого проданного в рабство».
После этих слов я бросил серебряную монету внимательно слушавшему меня коту, которую тот ловко поймал и тут же засунул ее себе за щеку.
«Я поселюсь в Синем Льве», — сообщил я. «Буду ждать от тебя вестей там».
Кот кивнул и, громко свистнув, двинулся в сторону ближайшего переулка. За ним тут же последовала его разношерстная ватага. В гостиницу «Синий лев», которую нам порекомендовали стражники, охранявшие центральные городские ворота, мы заселились в полдень, а уже к вечеру начали поступать первые весточки от кота. Увы, но мы прибыли в Сардан слишком поздно. Сержант Буке действительно уже успел расторговаться и покинуть город еще несколько дней назад, равно как и купцы из Восточного Халифата и Великого Каганата, которым он продал бедолаг. Купцы спешили добраться до ближайшего морского порта до того, как дороги превратятся в болото. Также мы узнали, что Буке продавал бедолаг маленькими группками и разным купцам. Поэтому у нас все еще была надежда, что нам удастся перехватить, если не всех, то хотя бы нескольких из них. Правда, с каждым часом и с каждой безрадостной весточкой надежда таяла. Из всех крестьян-призывников только участь 3 была нам известна, остальные уже были далеко от Сардана. Уже в полночь в гостиницу пришел сам кот. Охранники «Синего льва» его сперва не хотели пускать и даже попытались вышвырнуть на улицу, но после моего вмешательства и щедрых чаевых парня пропустили и позволили подняться в мой номер. Я предложил коту присесть и налил ему немного теплого отвара, травами для которого я разжился у Лады. Пока парень садился и осторожно принюхивался к содержимому глиняной чашки, я внимательно его просканировал и обнаружил светло-серые пятна в его легких. Я уже такое видел и много раз. Легкие поражены туберкулезом. Все только начинается, но учитывая место его обитания и отсутствие доступа к адекватному лечению, он обречен. Тем временем кот, поморщившись, травяной запах ему явно не понравился, отставил чашку в сторону и подозрительно взглянул на меня.
«Думаешь, хочу опоить тебя?» — усмехнулся я. «Чтобы не платить оставшуюся сумму? Смотри».
Я взял его чашку и сделал 2 глубоких глотка. Затем, отставив отвар в сторону, я достал кошель и выложил на стол перед носом парня 5 серебряных крон.
«Твой гонорар!»
— кивнул я на деньги. Кот ловко смел серебряные кругляши со столешницы и уже другими глазами посмотрел на меня. В его взгляде я увидел интерес.
«В наше время человек чести — редкий зверь», — прохрипел он и закашлялся в рукав. Когда короткий приступ закончился, он снова взглянул на меня слезящимися от напряжения глазами.
«Кровью еще не харкаешь?»
От моего вопроса парень вздрогнул и нахмурился.
«Пока нет»,
— тихо ответил он. Похоже, кот уже догадывался о своем недуге. Я потер подбородок и вздохнул. Не в моих, конечно, правилах заниматься благотворительностью. Я и за сержантом Буке сорвался-то не для того, чтобы, как рыцарь на белом коне, спасти тех бедолаг. Нет, я вовсе не герой, спешащий на помощь угнетаемым и обездоленным, которые, как покорные овцы, отдались на милость негодяям. Просто у меня был любопытный план, как провернуть весьма выгодное для меня дельце, вот и все. Кроме того, судя по тому, что мне рассказала ведьма о фронтире, эти бедолаги были уже обречены, так что на каких-нибудь галерах, хоть и в качестве рабов, у них было больше шансов пожить подольше. Но с котом совсем другое дело. Во-первых, он и его ватага неплохо себя показали, и при должной мотивации покажут себя снова. А во-вторых, этот парень с умным взглядом очень напоминал мне меня самого. Он не покорная овца, он лидер. Он разобьет костяшки в кровь, но пробьет себе дорогу. А я ему в этом немного помогу. Я достал из внутреннего кармана сюртука небольшой пузырек и поставил его на стол. «Знаешь, что это?» Парень, во все глаза уставившись на алое зелье, громко сглотнул и резко кивнул. «Оно твое», — сказал я. «Пей по капле в день с отваром из этих трав. Обещаю, болезнь отступит». Я выложил перед ним несколько сухих пучков. Кот ошарашенно уставился на меня.
«С чего такая щедрость?»
Я хмыкнул.
«Зришь в корень. Тебе знакомо слово «инвестиция»?»
Кот отрицательно покачал головой.
«Это размещение капитала для последующего получения прибыли», — объяснил я.
«Понятно», — набычился кот. Так и не притронувшись к зелью и травам, он поднялся со стула и шагнул в сторону входной двери.
«В чем дело?» — удивился я. «Ты даже не выслушал меня?»
Кот обернулся и фыркнул.
«А зачем? Я уже знаю, что ты скажешь, парень».
«Хм, любопытно», — произнес я и откинулся на спинку стула. Фамильярное обращение я решил пропустить мимо ушей.
«Удиви меня».
«Все просто», — с вызовом в голосе ответил кот.
«Думаешь, ты первый такой любитель прибыли, который пытается подмазаться ко мне щедрыми подарками? Думаешь, я не понимаю, чего ты хочешь? И чего же я, по-твоему, хочу?»
Без тени усмешки спросил я.
«Того же, что и все», — пожал плечами кот и, злой, из-под лобья вперив в меня взгляд, продолжил. «Только вот ничего у тебя не получится. Я не крыса, чтобы кому-то своих пацанов продавать. Думаешь, я не знаю, куда их потом перепродадут? Хоть я и безродный, но за своих пацанов глотку буду рвать любому. А ты с такими предложениями лучше вон к Рубину или к Ноздре подкатывай. Они за дырявый обол родную мамашу продать готовы».
«Понятно». Мой спокойный голос слегка сбил боевой настрой кота.
«Я тебя услышал.
Теперь присядь и послушай меня».
Кот даже не шелохнулся, но и уходить не спешил. Я лишь пожал плечами. Хочет стоять, пусть стоит. Но он явно заинтересовался.
«Я не занимаюсь работорговлей».
После моих слов глаза кота насмешливо прищурились.
«Нет-нет, я не буду сейчас убеждать тебя в том, что это гнилой бизнес или еще что-то в этом роде. Каждый зарабатывает себе на жизнь по-своему. Я не занимаюсь работорговлей, потому что не считаю этот бизнес выгодным, прежде всего, лично для меня.
Хотя даже если бы он и был выгодным, я бы все равно этой мерзостью не занимался. Но этого вслух я не сказал. Кот все равно мне не поверит. Он ждет от меня других аргументов».
«За здорового мужчину средняя цена 10-15 крон», —
хмыкнул кот.
«За ребенка до 20 крон. И ты хочешь сказать, что это невыгодно?»
«Лично для меня нет», — пожал плечами я. Кот снова прищурился.
«И в чем же этот бизнес для тебя так невыгоден?» «Рабов надо кормить, обеспечивать их жильем, лечить, если они заболеют, охранять, перевозить, искать выгодные рынки сбыта, давать взятки в каждом городе или порту местным властям»,
— начал загибать пальцы я.
«Не спорю, выгода после продажи все равно будет, но она меркнет на фоне главных, лично для меня, потерь».
«Каких же?» — мгновенно спросил кот.
«Например, потеря репутации. Я дворянин из очень древнего вестонского рода. Если при дворе узнают о том, что я заморал свою честь торговлей рабами, моей репутации конец. Я очень быстро стану изгоем среди таких, как я. О милости короля можно будет забыть навсегда. Меня, скорее всего, лишат наследства. Брак с богатой и знатной невестой тоже вряд ли состоится. Кто захочет породниться с работорговцем? Поверь, те несколько сотен крон барышей, что я получил бы после продажи каких-то оборванцев, не стоят потери репутации».
Кот машинально кивал каждому моему слову. По его взгляду было понятно, что я выбрал правильные аргументы.
«Помимо репутации», — продолжал я, «меня беспокоит потеря еще одного очень важного для меня ресурса — времени.
Те деньги, что выручит работорговец за год, колеся по миру и рискуя своей жизнью, я могу добыть за день или, если очень повезет, за какой-нибудь час». Кот нахмурился, он выглядел обескураженным. «Вы меня совсем запутали, господин», — произнес он, снова перейдя со мной на «вы». «Каким образом вы надеетесь получить прибыль, отдав мне целебное зелье? Есть один товар, которым ты можешь меня обеспечить», — ответил я и добавил. «Собственно, те 6 крон ты сегодня заработал именно за предоставление мне этого товара. Как ты уже понял, меня интересует информация. Мне понравилось, как ты работаешь. Ты сэкономил мне время, поэтому я инвестирую в твое здоровье, чтобы продолжить наше, смею надеяться, взаимовыгодное сотрудничество». «И все?» Брови кота слегка приподнялись. «Только информация?» «Да», — кивнул я. «Мне нужны глаза и уши в этом богатом торговом городе. Деньги, как ты понимаешь, не проблема». «Не боитесь, что я начну снабжать вас откровенной брехней?» — усмехнулся кот. Я, ничего не отвечая, достал из кошеля серебряный талер и положил его на край стола. «Что это значит?» — удивился кот. «Это плата за информацию, которую ты мне только что предоставил», — ответил я. Глаза парня расширились, он выглядел растерянным. «Но я ничего вам не предоставлял». «Ну как же?» — хмыкнул я. «Во-первых, ты проинформировал меня о местных ценах на рабов. Во-вторых, я теперь знаю, что среди работорговцев существует большой спрос на детей. И в-третьих, если мне вдруг взбредет в голову заняться этим бизнесом, тогда мне стоит обратиться к неким Рубину и Ноздре. Этот талер твой, бери». Кот некоторое время переваривал сказанное мной и, видимо, что-то решив для себя, забрал монету. «И что ты сейчас почувствовал?» — серьезно спросил я. «Что с вами выгодно иметь дело?» — улыбаясь, ответил кот. «И что будет непростительной глупостью с моей стороны потерять такой источник дохода?» Сказав это, он сгреб со стола пучки трав и пузырек с зельем. «Значит, я в тебе не ошибся», — кивнул я. «Что вас еще интересует?» — уже по-деловому спросил кот. «Все громкие новости, слухи, информацию о ценах на разные товары», — ответил я. «Список интересующих меня вопросов я потом тебе предоставлю. Читать и писать умеешь?» «Разберемся», — неопределенно ответил кот и хитро взглянул на меня. «Чуть было не забыл. Мы нашли последнюю группу рабов, которых вы искали. Этих троих сержант Буке продал Нортландцам. Они еще в городе. Их новый хозяин, Арвид Улсон, не может отправиться в путь, потому что сильно проигрался в кости. Он остановился в таверне «Веселый барсук».»